Диалог. На вопросы радиослушателей отвечают священники Новосибирской епархии.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии Радио Логос, как всегда, на ваши вопросы отвечает протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали» отец Алексей Солодкин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
И Екатерина сегодня задает вам очень такой практический вопрос. Можно ли молиться Иисусовой молитвой не только за себя, но и за других? То есть, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Часто молюсь так за себя, детей, мужа, или молюсь за себя и коллег по работе в каких-то непростых ситуациях. Бывает и за чужих людей в каких-то беспокойных случаях. При этом мой муж не крещенный, а о посторонних людях совсем неизвестно. И еще вопрос: а не грех ли молиться о некрещенном муже в своих мыслях во время молитв о здравии на литургии?
Хороший вопрос, Екатерина. Давайте по порядку. Можно ли молиться не только за себя, но и за других молитвой Иисусовой? Да, можно.
Ну вот изменяя, да, помилуй, да, не мя грешную,
нас,
да,
грешных,
а помилуй,
да,
нас грешных,
да,
подразумевая там имена,
конечно,
своих знакомых.
Конечно, это общепринятая практика. Ну, монахи, они же ушли от мира, да, они оставили, и само слово «монах» – это «моно», один, то есть, да, и прежде всего он молится об очищении своего сердца, потому что потом уже только можно чем-то послужить людям, если ты сам будешь в нечистоте, кому ты поможешь, даже так рассуждая. Но хотя вот Силуан Афонский и за весь мир молился, но
вот
это
я
уже
и хотела
такие
сказать,
гиганты духа.
Как-то же они молятся,
да,
за весь мир.
Это уже гиганты, это такие примеры высоты. А мы, живущие в миру, в окружении людей, наших родных, близких, которые страдают многие и нуждаются в этой помощи, ну просто невозможно человеку не молиться за них, если человек верующий, если он любит. Невозможно не молиться. Поэтому форма этой молитвы, она разнообразная. Надо же нам понимать, что сама молитва «Отче наш», она же «Отче наш», не «мой», а «наш».
Угу.
В общем, момент такой тонкий. Значит, я молюсь не только за себя, а за кого-то еще. И в сердце своем на молитве мы же держим тех, кого любим и о ком молимся, чтобы имя было Божье, свято для меня и для них, и чтобы Царствие Божье пришло и ко мне, и к ним, и от лукавого избави.
И меня, и их.
И их, и в искушение не введи. И другие молитвы, надо же тоже понимать, Царю Небесный, приди, вселися вны,
в нас,
меня. Вот если она, Катерина, вы о муже, в мужа вселися, в его сердце, да откроется ему Господь, да откроет он сердце свое Богу, который стучит у двери, стою и у двери и стучу. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Вот все время надо держать в сердце других своих, родных и близких. И удивительное дело, даже, знаете, если за кого-то молишься, даже, страшно сказать, за врага своего, то со временем к этому человеку возникает совсем другие чувства. Любовь возникает. Уже нет врага. Это удивительно просто. Это опыт, опыт людей верующих. Почему Господь сказал, надо молиться
за врагов ваших
и благословлять проклинающих вас? Оказывается, когда мы за кого-то молимся, мы берем человека в свое сердце. И соединяясь с Богом в молитве, мы, соединяясь, если мы по-настоящему молимся, мы через себя и другого человека тоже помогаем ему с Богом соединиться через себя. Вот такая идет, такой путь. Вот вы спрашиваете, Катерина, молиться во время литургии о некрещенном муже.
Потому что она его не может в записочку написать.
Да, вы знаете, литургия, она же имеет три вот таких этапа, ну или части. Uh-huh. Первый – это проскомидия, которая совершается в алтаре. Вот люди пока собираются в храм, приходят, подают записки, начинаются читаться часы, третий час, шестой час. А в это время в алтаре священник совершает первую часть литургии, уже проскомидию, где он полагает святые дары на жертвеннике, вот этот хлеб, который потом Господь приложит в тело свое, вино вливает в чашу, в потир священный для приложения в кровь Христову, потом на литургии, и поминает записки, которые люди подают в это время, из просфор вынимает частицы за людей с молитвой. Причем сначала частицы вынимаются за Божью Матерь, первое, потом за Иоанна Крестителя, потом за пророков, за апостолов, за святителей, за мучеников, преподобных, бессеребренников, святых дня этого храма и за составителя литургии, ну, как правило, Иоанна Златоуста. И потом священник берет записки и начинает поминать людей, вынимая из-за них тоже частицы из просфоры и полагает их у подножия Агнца. И вот тут предполагается, ну, по смыслу литургии, что это должны быть люди, которые уже пришли в церковь, которых крестили, они приняли крещение, и которые сознательно, ну, стараются жить по Евангелию, по заповедям Божьим, и исполняют завет Христа причащаться. Исполняют его. Это же тоже заповедь.
Да.
Причем какая еще важнейшая заповедь? Вот за этих, ну, как называют, верных священник вынимает частицы. Дальше проскомидия заканчивается, покрываются потир, дискос, такими покровами, воздухом. Совершается кождение храма, как раз это перед самым уже началом второй части литургии оглашенных. Священник выходит из алтаря, кадит весь храм, люди уже к этому времени занимают свои места, и входит в алтарь священник, и начинается благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа. Это уже вторая часть литургии, которая называется литургия оглашенных. Оглашенные – это те, которые проходят огласительные беседы.
Ну, то есть они перед крещением
готовятся креститься.
Стать христианами.
Да. У нас, конечно, вот это сейчас возрождается. Оно же в советское время просто это умерло. Людей крестили сразу, потому что власти не давали это сделать. И если уж он дошел, быстро его крестить, пока они его не выгнали из храма, пока есть такая возможность. Подчас это было, ну, понятно, почему, в гонениях.
Конечно.
Вот, там уже было не до бесед, как правило. Покрестить бы, успеть бы. Сейчас, слава Богу, что есть благословение патриарха и митрополита нашего правящего проводить вот такие беседы с людьми, объяснять им. Ведь само крещение построено в форме диалога. Вот первая часть крещения, оглашение, там же вопросы задаются, ответы дают, символ веры. Человек, который хочет креститься, должен его осознанно исповедовать, эту веру, понимать, что там написано. Поэтому надо, конечно, ему маленько все это объяснить. И раньше оглашения проходили в течение года в Древней Церкви. 40 дней постом великим готовили людей. Даже великие святители, как, например, Кирилл Иерусалимский, сами проводили беседы с людьми. И эти беседы были записаны и дошли до наших дней. Огласительные беседы. И вот церковь, она приглашала, и они приходили, вот эти оглашенные, на литургию и молились уже вместе с верными, с крещенными, с общиной. Община молилась за них, а они молились о том, чтобы принять крещение святое. То есть о ком молитва шла? О некрещенных. И там прямо прошение: «Господи, открой им Евангелие правды».
Но это мы и сейчас
«Соедини
слышим.
Их святей Твоей соборной и апостольской церкви. Сопричти их избранному Твоему стаду». То есть прямо вот о некрещенных. И в наше время диакон, он
только
там возглашает.
Только что имена не перечисляются.
Да, только без имен, да. То есть прямо молитва о некрещенных. Так что вы полное право имеете. Это не надо делать, там, думать, что вы там какое-то преступление совершаете, что некрещенного там поминаете на литургии. Записку писать, да, еще рано, потому что он пока не сделал этот шаг. А молиться о нем, так церковь молится, призывает вас помолиться, чтобы, да, он пришел к вере, открыл свое сердце Богу, впустил в себя Дух Божий, крестился с верой, стал христианином. А потом «Елицы оглашенные, изыдите». «Оглашенные, изыдите, да никто от оглашенных, елицы верные, паки и пайки, миром Господу помолимся». Все, оглашенные выходили, закрывали двери.
И начиналась литургия,
верных. Верных, да. Уже не пускали так вот, чтобы… У нас это, к сожалению, потеряно сейчас, видите, бывает литургия, херувимскую поют, а кто-то вваливается в храм с шумом и начинает там, а где тут, что у вас тут?
А свечки поставить, свечки, а почему нельзя?
Да, и громко бывает все это, особенно вот если храм маленький, все это слышно бывает, и, конечно, это вызывает печальные такие, мешает же человек, и он не понимает сам, и всем мешает.
Ну, и другие отвлекаются.
Да, поэтому…
А кто-то пытается сказать, не надо, сейчас нельзя, а уже отвлекся человек.
Да. Хорошо, большой собор где-то там в притворе, это не слышно, там или где-то там оно на улице, это другое дело. Ну ладно, не о том речь. Так что, Екатерина, совершенно спокойно молитесь, особенно вот на этот момент, на литургии оглашенных, о вашем муже, просите о нем. И когда мы молимся утром и вечером, и в храме, и дома, и в дороге, и на работе, и когда картошку чистим, пожалуйста, наша молитва, она непрестанно может быть, какая угодно, в том числе и молитва Иисусова. Молитва – это… Не надо ее воспринимать как что-то такое закостенелое, которое нельзя там ни слова никакого изменить. Пожалуйста, добавьте что-то туда. Я думаю, что ваш вот этот духовный такт и чутье подскажет вам. Или можно со священником посоветоваться. Вот как вы сделали в данном случае, правильно, правильно, пожалуйста, это доброе дело.
Спасибо огромное, отец Алексей, за то, что пришли в студию «Радио Логос», в очередной раз ответили на вопросы наших слушателей. Напомню, что сегодня в студии «Радио Логос» на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, отвечал протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печаль» отец Алексей Солодкин. Всего вам самого доброго, батюшка, и до новых встреч, до новых вопросов.
Всего доброго.